говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рассказ об архивах немецкого института по изучению Восточной Европы. Знаток слабых сердец. История кардиолога Майкла Дебейки. И всю первую половину часа мы посвящаем приближающейся 10-й годовщине российского дефолта. Все эти темы в программе «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Десять лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила на весь мир о дефолте по своим долгам. Впервые в истории международных финансовых рынков одна из стран отказалась обслуживать не только свои внешние долги, но и внутренние. За нефть тогда платили в 12 раз меньше, чем сегодня, а валютные резервы России сокращались на 1 миллиард долларов в неделю. О событиях, предшествовавших дефолту в августе 98-го и последовавших за ним, о том, что дефолт изменил в их жизни, говорят предприниматели, эксперты и простые люди. Я передаю микрофон Сергею Сининскому.
В школьных учебниках по советской истории их авторы для наглядности достижений плановой экономики любили сравнивать показатели роста производительности социалистического труда, объемов выплавки стали или производства электроэнергии с уровнем 1913 года. Получались почти вертикально взмывающие вверх графики. Сегодня значительная часть экономической статистики последних лет привязывается к уровню 1998 года, года российского дефолта и финансового кризиса. И графики роста и всяческого увеличения тоже получаются близкими к вертикальным. Август 98 года стал неким рубежом в новейшей истории России, хотя многие события, последовавшие за объявлением страной дефолта сразу по всем своим долгам, напомнили людям и вторую половину 80-х, и начало 90-х. Об этом говорили и простые жители, и предприниматели в трех российских городах – Москве, Екатеринбурге и Саратове, к которым в канун десятилетия российского дефолта обратились наши корреспонденты.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в два раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Потеря денег. Потерял, и прилично. Как раз получилось, что в отпуске гуляла, у меня пенсия скопилась приличная на 3000 долларов. Думаю, приеду, возьму, кое-что куплю. А когда приехал, уже поздно было. Но мы уже к этому времени уже адаптировались и привыкли терять. В одни годы, во вторые годы, 90-е годы. Чего ругаться бесполезно, если бардак в стране был? Ругаться бесполезно. Ну вот, конечно, правительство, это однозначно, что здесь говорить.
Я хочу сказать, что, в принципе, 98-й год нас, с одной стороны, потряс, а с другой стороны, мы, конечно, были очень готовы, потому что это было событие близкие к 91-му, к 93-му году. Такое ощущение, что пару войн мы уже прошли, и мы были уверены, что этот кризис мы преодолеем. Как, мы не знали.
Я просто помню, как все стремительно дорожало. Каждый день, даже, может быть, каждый час цены менялись. Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Гроза эта надвигалась месяцами, на глазах у всех. Нефть, главная статья доходов России, подешевела уже до 15 долларов за баррель, и цены продолжали снижаться. Страна оказалась на одном из последних мест среди более чем 100 стран мира по собираемости налогов. Например, в странах Восточной Европы, не говоря о Западной, объем поступлений в казну составлял тогда 20-25% ВВП, а в России менее 10%. Страна все больше залезала в долги, как внешние, долларовой, так и внутренние, в рублях, выпуская все больше гособлигаций, тех самых ГКО. Долги нарастали, возвращать их было не из чего. В середине февраля 98 года в правительстве горячо обсуждали решение двух международных рейтинговых агентств. Одно из них, Fitch, решило сохранить пока кредитный рейтинг России на прежнем уровне. Другое, Moody's, наоборот, снизило его. Представители обоих агентств побывали в Москве одновременно. Министр финансов России Михаил Задорнов, 12 февраля 1998 года.
Интересно, что агентства получили от нас абсолютно объективную, полную информацию и сделали прямо противоположные выводы.
В те дни в Москве много говорили о том, что снижение рейтинга России было сделано якобы на основании данных 2-3-месячной давности и что с тех пор, мол, ситуация изменилась к лучшему. Впрочем, как раз за 2-3 месяца до описываемых событий правительство России негласно заимствовало у западных банков почти миллиард долларов, что в конце концов вынуждено было признать. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам, 11 марта 1998 года.
После того, как иностранные инвесторы побежали с русского рынка, сейчас оказывается, что иностранные обязательства русских банков превышают обязательства иностранные перед русскими банками сейчас, краткосрочные, на 6 миллиардов долларов. Значит, любой момент, когда надо это платить, где взять 6 миллиардов? У банков их нету. Значит, они могут обратиться только в центральный банк. И центральному банку придется выкупать русскую банковскую систему, и почти не останется резервов даже у центрального банка. Поэтому ведущие западные специалисты сейчас предсказывают, что к лету технически невозможно будет не девальвировать рубль, технически невозможно будет, чтобы рубль не рухнул.
В середине мая появляется совместное заявление правительства и Центрального банка, в котором впервые открыто выражалось сомнение в способности государства уже в ближайшем будущем обслуживать огромную массу накопившегося долга. Финансовый рынок России, с которого еще осенью 97-го инвесторы начали спешно выводить свои капиталы, боясь потерять их здесь так же, как в Юго-Восточной Азии, этот рынок весной 98-го года переживал один удар за другим. Максим Белоусов, вице-президент российской биржи, 22 мая 98-го года.
Я думаю, что первый звоночек – это было совместное заявление пред-центробанка Дубинина и премьер-министра Кириенко по поводу обслуживания государственного долга, как внешнего, так и внутреннего. Заявление о том, что нет денег для обслуживания этого долга, что обслуживание этого долга может занять до половины бюджета Российской Федерации. Это был первый звонок, и они тогда предсказали, что в ближайшие 2-3 года нас ожидает серьезный финансовый кризис.
До дефолта оставалось не 2-3 года, а всего 3 месяца. В конце мая Центральный банк России повышает ставку рефинансирования сразу в 3 раза, до 150% годовых, пытаясь сбить давление на валютный рынок, где удержание курса рубля в рамках валютного коридора обходилось ему уже в сотни миллионов долларов в неделю. Дан Любаш, исполнительный директор Европейского отдела американской инвестиционной компании Merrill Lynch, 29 мая 1998 года.
Говоря в целом о российском долге, следует иметь в виду примерно 130 миллиардов долларов, составляющих внешний долг, и около 65 миллиардов долларов внутреннего долга. Проблема России в краткосрочном характере большей части внутреннего долга. Он вырос более чем наполовину всего за каких-то 3,5 года, и прежде всего за счет краткосрочных обязательств, на обслуживание которых правительство теперь вынуждено тратить огромные суммы, что для России сегодня является главной проблемой.
Многие люди продолжали тратить как прежде, не подозревая, что их ждет уже в ближайшем будущем.
Мы с семьей успели потратить стоимость однокомнатной квартиры в долларах в ценах после дефолта за предыдущие 2,5 летних месяца во время отдыха. И вернулись мы как раз накануне дефолта, числа 16 августа. Мы надеялись, что дальше будем жить весело и счастливо. После дефолта эта мысль куда-то ушла, и началась жизнь достаточно тяжелая. Где-то в конце сентября, наверное, перебирая летние вещи, я обнаружила 100-долларовую купюру, которая, когда она попала в эти летние вещи, была не очень большой денежкой, а когда мы ее нашли, оказалась практически целым состоянием. Мы, помню, что по полной программе пошли в магазин и закупили продукты, вызвав недовольство окружающих, которые к тому времени уже отвыкли от таких массированных закупок. Около недельки, по-моему, мы так хорошо жили.
Буквально за день до дефолта мы продали квартиру и дали другу 4 тысячи долларов, 4 тысячи. А на следующий день 4 тысячи стали во сколько больше, а долг нам отдали по старым ценам. Пролетели мы здорово.
Когда произошел дефолт, я был в Турции. По глупости расплачивался наличными, не трогая деньги с карточки. Когда я прилетел в Россию без денег, но с карточкой, я заметил, что 10 тысяч долларов, лежащие на карточке в Мостбанке, они просто крякнули. Их никто не мог ни отдать, ни получить. На вокзале я, жена, ребенок, родители оказались просто без средств. Ощущение уникальное.
Уникальное не только для ничего не подозревавших отпускников, но и для тех, кто им этот отпуск организовал, то есть самих туристических фирм.
Я генеральный директор туристской фирмы. В 98-м году тоже был генеральным директором туристской фирмы. Я в большой, конечно, обиде за то, что произошло. И в первую очередь, наверное, на роль государства по предотвращению этих печальных событий. Август – это пик отдыха, пик отпусков людей. И несколько десятков самолетов, и несколько тысяч людей находились в этот момент как раз за рубежом. Когда все это произошло, когда все лопнуло, нам пришлось проплачивать вторично очень большие деньги в авиакомпании, чтобы людей забрать оттуда. Мы потеряли в пределах миллиона долларов. Миллион долларов, он и в Африке миллион. Я, откровенно говоря, на конец августа думал, что все, надо закрывать. Мы действительно полгода не могли заработать ни копейки, никто не получил зарплату, вылезали с долгов. долгов, взяли кредиты, а кредиты по тем временам, вы понимаете, что такое после дефолта, какие дичайшие проценты, какие ставки. И те люди, которые нам были дороги в 98 году, они с нами и остались. Это, наверное, самый главный плюс дефолта. Дефолт укрепил нашу дружбу, любовь, понимание, доверие, взаимодействие с теми людьми, которые нас уважают. А мы их не забываем и уважаем тоже.
Другим предпринимателям повезло меньше. С деловыми партнерами им пришлось расставаться.
Я, честно говоря, шел просто по бровке. Можно было лишиться, в принципе, всего. Поэтому приходилось продавать личное имущество для того, чтобы просто удержать на плаву бизнес. Этот кризис обнажил очень многие отношения, не только там государственные, там общественные, но и личные. Поэтому я в этом году разошелся с партнерами, поскольку обнаружились существенные противоречия в нашем миропонимании. Потерял многие деньги, ну а приобрел просто понимание. Я, пожалуй, что избавился совсем от романтизма.
Из-за дефолта расстраивались не только деловые отношения в бизнесе, но и распадались семьи.
Если говорить о бизнесе, то я, наверное, потерял какие-то средства. Если говорить о моей жизни, то она разительно изменилась. Я потерял первую свою семью, потому что эти события повлекли за собой подачу документа в посольство одного из государств, отъезд и, в общем-то, распад семьи. Не знаю, как бы складывалась моя жизнь, но 98-й год, в общем-то, прошелся по ней значительно.
Владелец и директор проката строительных инструментов без залога. 10 лет назад у меня был тот же самый прокат строительных инструментов без залога, которому тогда исполнился 1 год. В принципе, подспудно я готовился к этому кризису, потому что образование у меня экономическое, и я знал, что где-то грянет. Причем видно было, что это экономическое фокусничество, что ли, вот так вот можно назвать. То есть когда-то зайцы в шляпе кончатся. Зайцы кончатся. Вот в августе 98 года. Я к этому, в принципе, был готов, но я не ожидал, что это будет так резко, так неожиданно и так больно. Потому что вот в прокате строительных инструментов весь инструмент в то время у меня был импортный. Они в цене возросли в несколько раз. Ремонт их вырос что-то раза в 4. И в то же время свои услуги я не мог сразу умножить на 4 и предлагать по такой цене, потому что у меня просто никто ничего не взял. Месяца 3-4 я работал в жесткий минус. Поскольку было август, сентябрь, я сразу поехал в лес и начал собирать грибы и закатывать, мариновать. Я замариновал около 100 банок, закрутил этих грибов, картошку там всю собрал и все прочее. Нам надо было перезимовать без походов в магазин, чтобы только за хлебом ходить и за молоком. Уменьшил вообще все расходы, урезал какие только были. Ну и потихоньку-потихоньку страна задышала где-то в 2000 году.
Но 2000-й был только через 2 года, а в середине июня 98-го Министерству финансов России впервые пришлось вообще отменить очередной аукцион по продаже ГКО. Покупателей на предложенных министерством условиях просто не нашлось. Олег Ларичев, компания «Тройка Диалог», 19 июня 98-го года.
Действительно, аукционы по всем ГКО выпускавшимся были отменены впервые. Конечно же, правительство пошло на это не от хорошей жизни, а от того, что правительство не хотело занимать деньги при том уровне процентных ставок, который существовал на рынке.
До 17 августа оставалось 2 месяца. А в середине июня на международных финансовых рынках резко подешевели российские облигации, в которые в свое время были переоформлены долги еще Советского Союза. Профессор Михаил Бернштам, 3 августа.
Что произошло на мировых рынках с этими облигациями? Они очень сильно упали. Они продавались, было время, по 65 примерно центов за доллар. Сейчас они упали примерно до 30 центов. Кто-то сказал из крупных брокеров, что фактически по такой цене продаются только банкротные бумаги уже после банкротства. Чтобы ценная бумага стоила четверть или 30% своего номинала, это бывает уже после банкротства.
Правительство России заявило, что для преодоления финансовых трудностей стране срочно требуются 10-15 миллиардов долларов новых зарубежных кредитов. И 13 июля Международный валютный фонд и Всемирный банк объявили, что предоставят России дополнительную помощь – более 11 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» к 10-й годовщине российского дефолта. Тему ведет Сергей Сининский.
14 августа 1998 года британский еженедельник «Экономист» писал:
«Российский рубль может оказаться ближайшей жертвой финансового кризиса в стране.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на миллиард долларов в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации. Конечно, она уменьшила бы бремя российского рублевого долга, но одновременно девальвация окончательно подорвала бы доверие инвесторов к России.
О доверии зарубежных инвесторов в России тогда говорили разве что на уровне макроэкономики, а на микроуровне люди столкнулись с проблемами более прозаическими.
Одно из самых кошмарных, я после дефолта через несколько дней перешел в магазин, чтобы приобрести килограмм соли. Выставил небольшую очередь, человек в 10, в основном люди пожилые, покупали все, что лежало на полках в то время. А мне всего лишь надо было килограмм соли. Когда я попросил этот самый килограмм, продавщица посмотрела на меня дикими глазами и потребовала еще раз повторить. Всего лишь один килограмм, я сказал, что да, один килограмм. Она: что вы, что, у нас люди по 50 берут?
Во-первых, ощущение того, что надули, ободрали вообще всех и добрались даже до предпринимателей. Региональные власти начали поддерживать это безобразие и заставлять предпринимателей торговать в убыток себе. Мы закупали товар по 18 рублей за доллар, а продавали его по 6.
Такой вот бизнес, и выжить в нем могли далеко не все.
Я директор фирмы «Упаковочное оборудование и материалы». 10 лет назад я занимался этой же темой. Была та же самая фирма. Конечно, потеряли 2/3 сумм, которые были 1,3-4 миллиона рублей, естественно. И практически умирали это все не сразу, а умирали это все в течение нескольких месяцев. Кто-то был должен, потом выяснялось, что он, все, человек кончился, деньги не отдали.
Сама по себе система ГКО, она была такая эфемерная, были виртуальные деньги. То, что они исчезли, они как появлялись, так и исчезали. Здесь нет такого горького сожаления. Основной, может быть, итог в том, что полностью развалилось доверие. В сущности, можно говорить о дефолте на самом деле деловых отношений. Люди, с которыми работали, с которыми дружили, с которыми поднимали бизнес, в результате оказалось, что это не единое целое, а люди, в общем-то, расползлись в силу своих личных интересов. И это, в общем-то, был главный итог.
О себе я не могу сказать, что я это воспринял как конец света. В принципе, я не пострадал особо от дефолта. Но вот сегодня, 10 лет спустя, уже как-то проще анализировать, страсти остыли, и начинаешь понимать, что, в общем, дефолт – это положительная штука. Как это ни странно звучит, это как пустить пациенту кровь. Деньги и экономика, мне кажется, это тоже живой организм. Мы этого стараемся не понимать. Большинство людей, за исключением бизнесменов, простые люди, они стараются денежка в денежке сложить, выложить такую стопочку, чтобы она всегда лежала. Но так не бывает. Деньги, они должны плавать.
17 августа 1998 года, был понедельник, правительство России и Центральный банк обнародовали известное заявление, а в российском современном лексиконе утвердилось понятие «дефолт государства», ныне уже изрядно подзабытое. Клиффорд Гедди, научный сотрудник Института Брукингс, Вашингтон, 25 сентября 1998 года.
Дефолта страны стараются избежать почти любой ценой. Почему? Потому что в этом случае страна как бы оказывается изгоем мирового финансового рынка. Последствия формально объявленного дефолта столь постыдны, что страна, даже если она попала в тяжелейшее положение и не может платить, и даже если все вокруг знают об этом, все равно пытается избежать позора и хоть как-то заранее договориться с кредиторами. Соглашение может временно освободить от выплат, но кредиторы должны быть уверены, что в будущем вернут свои деньги или большую их часть. Так что обе стороны заинтересованы хоть в какой-то договоренности, даже если она выглядит простой формальностью.
Последствия отсутствия такого соглашения проявлялись первые несколько лет. Потом, видимо, они стали постепенно стираться в памяти инвесторов, и уже в 2007 году общий объем только прямых иностранных инвестиций в Россию составил 52 миллиарда долларов, сразу на 20 миллиардов больше, чем в 2006 году. И лишь с осени прошлого года, отмечают аналитики, крупные зарубежные инвесторы начали выводить свои деньги из активов по всему миру, связанных с сырьем. Именно этим экспертам эксперты объясняют, почему индексы российского рынка акций, на котором доминируют нефтегазовые и металлургические компании, всего за три последних месяца упали сразу на четверть. Наши корреспонденты в Москве, Екатеринбурге и Саратове обратились к молодым людям, что они знают о событиях августа-сентября 1998 года.
В 1998 году мне было 14 лет. Известно чисто на уровне истории, что произошла ерунда с деньгами. Обесценился рубль. Цены повысились. Для меня это было на самом деле дикостью, потому что мне было совершенно непонятно, почему меняются цены. Мне мама пыталась объяснить, но тогда я вообще ничего не понимала. В школе нам ничего не объясняли, родители пытались, в принципе, обходить эту тему, чтобы при детях об этом не говорить. А позже, когда я училась в университете, тоже как-то вот не задевалось этого.
Я родился в семье врачей, вырос, то никаких сбережений на тот момент не было. Поэтому никаких ощутимых потерь мы не понесли. Единственное, что, конечно, мне было очень обидно за рубль, у меня были патриотические чувства.
Дефолт — это когда деньги обесцениваются или что-то еще там, что-то такое.
Нет. Стоимость, да, менялась, и очень большой кризис какой-то, наверное, в стране.
Слишком много денег в стране, поэтому они считались, ну, меньше значимыми, чем...
В 98-м году мне было 15 лет. Если говорить о дефолте, то по большому счету, вот как-то меня это миновало так. Потому что у меня родители, они ничем таким особо серьезно не занимались. Просто работали на заводе, поэтому для обычных рабочих тут... Что так денег не было, что это в 98-м ничего не поменялось. Сейчас, конечно, если такая ситуация сложилась бы, для меня это было бы критично.
Пока повторения не будет. 10 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила дефолт именно по долгам государства. Внешних долгов у него тогда было примерно на 120 миллиардов долларов, а внутренних, в основном по ГКО, на 60 миллиардов, и платить по ним было нечем. Сегодня внешний долг самого государства российского – 41 миллиард долларов, а объем внутреннего государственного долга по разным облигациям – 48 миллиардов, в целом около 90 миллиардов долларов. Это в полтора раза меньше накоплений только в резервном фонде, наследнике стабилизационного фонда, в который поступает часть доходов казны от экспорта российской нефти. А есть еще и фонд национального благосостояния, и валютные резервы Центрального банка почти 600 миллиардов долларов. Другое дело общий внешний долг российских компаний и банков, как частных, так и государственных. Это 480 миллиардов долларов, то есть почти в 12 раз больше текущего внешнего долга самого государства российского. Но это уже другая тема.
Август 98 года. Российский дефолт 10 лет назад. Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я пишу на разных языках одно стихотворение не потому, что мне так хочется, а потому, что иначе мне не пишется.
«Поверх барьеров» представляет московского поэта-полиглота Вилли Мельникова.
Я уверен, что когда-нибудь языки будут выписывать в рецептах, как сейчас, мази, капли, таблетки.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Польша и США достигли договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», только что в Варшаве подписано соответствующее соглашение. Грузия подала иски против России в Международный уголовный суд в Гааге и Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Россия считает такую позицию беспринципной. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что граждане России, пострадавшие в Южной Осетии от действий грузинских войск, в ближайшее время обратятся в Страсбургский суд. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств. Депутаты поддержали предложение, внесенное во вторник президентом Михаилом Саакашвили.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и президент Франции Николя Саркози призвали Россию и Грузию как можно скорее подписать договор о прекращении огня. Выступая на совместной Саркози пресс-конференции во французском городе Форт-де-Бригансон, Райс в частности сказала, что Грузия, член ООН, и ее территориальная целостность не может оспариваться никоим образом. Если Россия не откажется от своей агрессивной позиции в конфликте с Грузией, американо-российским отношениям будет нанесен серьезный ущерб на многие годы вперед, заявил министр обороны США Роберт Гейтс. В Ираке в четверг жертвами взрывов и обстрелов стали 8 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архивах Немецкого института по изучению Восточной Европы и знаток слабых сердец. История кардиолога Майкла Дебейки. Приближается 40-летие оккупации Чехословакии силами Варшавского договора. И этой дате в нашей программе будет посвящена целая серия исследований, воспоминаний и документов. Сегодня рассказ об институте, который исследовал в том числе и воздействие событий 68-го года на взаимное культурное проникновение чехословацкого и российского обществ. Беседу ведет Людмила Алексеева.
В германском городе Бремене при городском университете работает институт по изучению Восточной Европы. Он был создан в самый разгар холодной войны. Профессор Вольфганг Эйхведе убедил бургомистра Бремена и нескольких депутатов германского парламента в необходимости изучения нового феномена, возникшего в СССР и в подвластных тогда Советскому Союзу европейских странах, диссидентского движения и его проявлений в области культуры. Институт этот в прошлом году отметил свое 25-летие, и профессор Эйхведе все эти годы был его бессменным директором. Институтским архивом все эти годы руководит участник правозащитного движения в СССР, бывший политический заключенный Габриэль Суперфин. В Институте изучения стран Восточной Европы выработался очень интересный подход к этой теме. Подход этот можно охарактеризовать как сравнительный анализ. Об этом вам расскажет сотрудник института Томаш Ланс, в прошлом преподаватель Карлова университета в Праге и директор культурного центра при чешском посольстве в Москве.
Институт возник в 1982 году в разгар холодной войны как реакция гуманитарного научного сообщества в Германии на новую обстановку в гражданском обществе Восточной Европы, когда после Хартии 77 и в связи с движением «Солидарность» в Польше оказалось, что происходят в обществе явления, которые политики своими инструментами не смогут охватить и которые одновременно казались достаточно любопытными с точки зрения будущего Европы. Важной задачей института уже в посткоммунистический период является установка на новые темы, которые связаны с современностью, как развиваются некоторые субкультурные области и в смысле культуры политики и гражданских позиций, и в смысле литературы, искусства, новых видов культурного поведения, перформанса, новых медий. Это все вопросы, на которые институт смог переориентироваться уже с начала 90-х годов и благодаря этому надеется сохранить свою достаточно уникальную позицию, которая состоит именно, если это обозначить одним словом, в сопоставительном аспекте.
В институте есть специалисты, которые проводят сравнительные исследования, скажем, российской и венгерской культур или чешской и венгерской культур.
Да, Институт Восточной Европы, он никогда не смог исследовать все восточноевропейские страны и контексты, которые оказались под влиянием советского режима политического. Никогда в него не входила проблематика Югославии, например, или Румынии, или Болгарии. Там традиционно установка по ряду причин сконцентрировалась на Советский Союз и Россию и ее ближнее зарубежье. У нас в настоящем проекте, например, есть специалист по Грузии, который исследует ситуацию в Грузии. Но это скорее как исключение. Вот кроме России и Советского Союза, это Чехословакия, Польша, Венгрия и ГДР.
Можете на каком-то конкретном примере сказать, чем вы занимаетесь в смысле этого сопоставления, взаимного влияния и так далее?
Если говорить о культурных явлениях, то обнаруживаются громадные отличия, конечно. Если учитывать только 60-е годы, которые в Чехословакии постепенно привели к полной отмене цензуры и практически к исчезновению железного занавеса в смысле информационном. Поэтому, скажем, культурные журналы, которые печатались в Чехословакии, были, как об этом до сих пор рассказывают с восторгом многие художники, искусствоведы, интеллектуалы в России, были источником ни с чем не сопоставимого как бы объема интенсивности информации о том, что происходит в мире.
В свободном мире.
Это огромная разница, когда Чехословакия становится практически западной страной с точки зрения свободы информации. Не с точки зрения, конечно, политического режима и даже не с точки зрения вот таких устремлений и в культурной, и в любой другой политике. И с другой стороны, интенсивность сообщества уже такого субкультурного по ту сторону официальных структур, существовавшего в конце 50-х, начале 60-х годов, когда уже в России существует Лианозовская школа и формируется филологическая школа в Петербурге, в середине 60-х уже появляется группа СМОК и много других субкультурных уже центров, которые работают совершенно параллельно от официальных структур.
Поясню. Лианозовская школа – это объединение работавших в разных жанрах московских художников, отвергавших навязываемый в советское время всем без исключения метод соцреализма. СМОГ – аббревиатура, которой обозначили свое объединение молодые поэты и писатели. Эта аббревиатура расшифровывалась по-разному. Одна из расшифровок – «Самое молодое объединение гениев». Так, с долей самоиронии, они сами себя называли.
Да, и достаточно изолировано от западного контекста. В то же время в Чехословакии ситуация отличается. Там таких, скажем, ячеек несколько. Они связаны, в отличие, опять же, от ситуации в России, очень сильно связаны с наследием сюрреализма и европейского модерна, который в 30-е годы, опять же, в отличие от Советского Союза, развивался очень бурно в тогдашней свободной Чехословакии.
Скажите, а вот сейчас культурное развитие в Российской Федерации и в Чехии сопоставимо или полностью расходится?
К счастью, после нескольких лет такого взаимного игнорирования этих двух сред, в Чехословакии было очень любопытно посмотреть, наконец, свободно на то, что творится у соседей во Франции, у соседей в Нью-Йорке, так сказать, и у соседей на Западе вообще. И России совершенно было не до Чехословакии после всех этих навязанных контактов. И этот период, к счастью, продлился очень недолго. И с тех пор очень органично возникли новые контакты уже в новых сообществах, занятых искусством и литературой, в очень разных сообществах, кругах, институциях. Очень искренний интерес к чешской культуре, и то же самое могу сказать о Чехии в отношении к культуре русской. Это уже контакты, которые не навязаны и которые возникают совершенно органично и добровольно.
Как вы можете объяснить этот взаимный интерес, это тяготение к взаимным связям?
Я думаю, это надо дифференцировать. Например, в литературе все-таки до Второй мировой войны, начиная с XIX века, в Чехословакии был огромный интерес к русской литературе. Это были не только классики, но и Леонид Андреев, там Мережковский переводились просто как только они написали новую книгу, она была переведена на чешский. И вот этот восторг, он в определенном смысле продолжался вплоть до 68 года.
Его подавили танками.
Его подавили танками, и что касается уже обстановки 70-х и 80-х годов, там, конечно, уже был огромный интерес к неофициальной русской культуре.
К самиздату?
К самиздату, который доходил очень фрагментарно, и очень многое вообще не доходило.
А сейчас?
А сейчас огромную роль играет индивидуальная инициатива отдельных переводчиков, издателей, галеристов, кураторов. Так что, с одной стороны, процесс можно считать случайным, но я думаю, что в этой случайности устанавливаются свои закономерности.
С Томашем Ланцем, сотрудником Института по изучению Восточной Европы, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 11 июля в возрасте 99 лет в Америке скончался доктор Майкл Дебейки, всемирно известный хирург, кардиолог, исследователь, профессор, консультант по медицинским вопросам, связанным с проблемами здравоохранения. За свою долгую и успешную карьеру он изобрел множество хирургических инструментов, произвел сотни операций, включая одну из первых успешных пересадок сердца в США. Среди его пациентов были Джон Кеннеди, Шах Ирана, бывший английский король Эдвард VIII, Марлен Дитрих, Борис Ельцин. Многолетний помощник знаменитого кардиолога, доктор Джон Окснер, участвует в передаче, которую подготовила Марина Ефимова.
Знаменитый американский кардиохирург Майкл Дебейки взял эпиграфом к одной из своих книг сердитую фразу другого врача, отца американской кардиологии Пола Дадли Уайта, который сказал: «Если не считать врожденных дефектов, сердечно-сосудистые заболевания, поражающие людей моложе 80 лет, есть не Божье соизволение, а результат наших собственных безобразий и ошибок». Свято поверив этой идее, доктор Дебейки посвятил себя прекращению этих безобразий и исправлению ошибок. Он написал книгу «Диета здорового сердца». Он первым начал чинить, я бы даже сказала, латать поврежденные сосуды или заменять их на докроновые. Он первым в начале 50-х начал устанавливать байпасы или шунты, искусственные обводы артерий, забитых холестерольными бляшками. Он создал 70 хирургических инструментов. И в конце Второй мировой войны именно он ввел в военную практику знаменитые МЭШ – передвижные хирургические госпитали, о которых все мы узнали из фильма Роберта Олтмана. Доктор Дебейки сделал за свою карьеру собственноручно всего 50 тысяч операций, но людей, спасенных его новаторскими методами, считают на миллионы.
Майкл Эллис Дебейки до глубокой старости не утратил тягучего южного акцента, который приобрел в родной Луизиане. Американец в первом поколении, он был сыном ливанских христиан, бежавших в 1905 году в Америку от религиозных притеснений. Майк родился в 1908 году и был старшим из пяти детей. Отец владел аптекой, и любовь к медицине была подогрета в Майке именно там, разговорами врачей. Когда через десятилетие доктора Дебейки спрашивали о его учителях, он называл нескольких кардиологов и обязательно мать, Рахею Дебейки, научившую его в детстве шить и вязать.
Это был отрывок из опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» статьи Лоуренса Альтмана «Человек, чинивший сердца». И этот отрывок, кстати, напомнил мне впечатление хьюстонского журналиста, знавшего Дебейки, который говорил, что пальцы этого хирурга были такими длинными и подвижными, какие редко бывают даже у профессиональных пианистов. В докторе Дебейки пропал не только пианист, но и инженер. Об этом ученик Дебейки, хирург Джон Окснер.
На рассвете кардиохирургии каждый хирург изобретал какой-нибудь инструмент, потому что область была совершенно новой. В конце 30-х и в 40-х годах все что-то усовершенствовали для своего удобства. Были, конечно, и мощные изобретения. Хирург Эл Стар создал первый механический сердечный клапан. Но были и подручные инструменты. Защипы Джо Джонса, защипы и ножницы Дебейки. Главное свое техническое усовершенствование Дебейки сделал, будучи студентом третьего курса. С помощью инженерных учебников, найденных в библиотеке университета Тулейн, где он учился, он превратил насос Roller Pump, который хирурги использовали для переливания крови, в насос, который смог во время операции подменять сердце, подавая вместо него кровь к мозгу и к легким. И все же техничность не была непревзойденным его талантом. Бывали хирурги и техничнее его, но вот таких сообразительных и изобретательных, как он, не было. Он был велик тем, что всегда принимал правильные решения.
Забегая вперед, можно сказать, что одно мы знаем. В 96-м году, когда он консультировал русских хирургов перед операцией, предстоявшей Борису Ельцину. Когда доктор Дебейки начинал, главной неразрешимой проблемой кардиологов был атеросклероз – артерии, забитые жировыми холестерольными бляшками. Они были, да во многом и остаются, причиной инфарктов, инсультов и ампутаций конечностей. Молодой хирург Дебейки обратил тогда внимание на то, что повреждения, нанесенные атеросклерозом, почти всегда локальные, и что эти участки можно или просто удалить, или обойти другим сосудом. В 1952 году он сделал первую такую операцию на аорте, использовав сосуд, взятый у трупа. В 1953-м он также починил заблокированную сонную артерию у пациента на грани обширнейшего инсульта. Несколько любопытных деталей из статьи Лоуренса Альтмана.
Доктор Дебейки уверял, что удача играла огромную роль в его работе. Например, в поисках материалов для создания искусственных сосудов он пошел в магазин покупать нейлон. Нейлона не было, и продавец посоветовал ему новый материал – дакрон. Дебейки купил 1 метр ткани, взял у жены швейную машинку и сшил на ней первые искусственные артериальные трубки из оплаты. И оказалось, что в отличие от нейлона, который не служил больше 1 года, дакрон держится десятилетиями.
С помощью безвестного продавца текстиля доктор Дебейки за эту работу получил в 1963 году самую престижную награду в области биомедицины – Lasker Award – с формулировкой «За достижение, начавшее новую эру в сердечно-сосудистой хирургии». Первые знания человека о сердце, пишет доктор Дебейки в книге «Новое живое сердце», были зафиксированы в наскальных рисунках 20-тысячелетней давности, где на изображениях бизонов и слонов нарисованы в правильном месте сердца, такие, как рисуют дети. Первый врач, описавший сердце, артерии и вены, жил в Александрии 2300 лет назад. Его звали Эрозистрат. В Древней Греции врачи считали, что кровь идет только по венам, а по артериям – воздух и дух. В Риме знаменитый грек-врач Гален понял, что сердце – мускул и что в артериях – кровь, но думал, что центр циркуляции – печень. И дальше – век за веком, открытие за открытием, ошибка за ошибкой, поправка за поправкой. Полностью картина работы сердца и сосудов была завершена лишь к началу XVIII века. А первые исследования патологии относятся к середине XVIII века. Из длинной цепочки ученых, хирургов, анатомов, открывавших одна за другой тайны кровообращения, мне особенно полюбились двое. Читаем о них в книге Дебейки «Новое живое сердце».
В середине XVIII века английский врач Уильям Харви понял, что кровь идет по артериям от сердца, а по венам к сердцу. Он первым, разрушая гипотезы великих врачей древности, предложил концепцию, по которой сердце и кровь являются элементами закрытой циркуляционной системы. Из-за этой «страшной» в кавычки теории Харви растерял всех своих пациентов и терпел издевательства врачей, исключивших его из своей среды. Его молодой современник, философ Роберт Бойл, спросил его, почему он так держится за эту область исследований, которые в эпоху охоты на ведьм были опасны не только для его карьеры, но и для жизни. И Харви ответил: «Когда я увидел гениальность системы циркуляции крови, я подумал, что она не могла возникнуть без божественного дизайна. Поэтому я должен защищать ее, чего бы это ни стоило».
Мой второй герой описан в главе «Слушая сердце». История выслушивания сердца восходит к Гиппократу, чьи ученики описывали какофонию звуков в груди человека. В конце XVIII века австриец Ауэнбрюгер начал еще и простукивание, которым он определял границы здоровых и больных внутренних органов, включая сердце и легкие. Его так жестоко высмеяли, что он сменил профессию врача на профессию музыканта. В начале XIX века наполеоновский армейский врач Корвиссар начал прослушивать сердце, прикладывая ухо к груди пациента. Женщины не давали этого делать. Молодой современник Корвиссара Ленне, услышав, как мальчишки кричат в туннеле, образованном строительными досками, и как усиливается звук их голосов, сделал первый деревянный стетоскоп. Это страшно заинтересовало студента Джозефа Скоду.
Скода поступил на неоплачиваемую работу помощника врача в Венскую больницу в надежде, что ему дадут послушать сердца пациентов. Его настойчивость вызывала подозрения у пациентов, и они пожаловались в администрацию. Скоду перевели в отделение для сумасшедших, но даже и те стали жаловаться. Тогда Скоду согласился работать в больнице для нищих, которым некому было жаловаться. И там он написал учебник, усовершенствовал стетоскоп и после этого получил, наконец, свою долю доверия и уважения. Стетоскоп вошел в обязательный арсенал любого врача и стал их символом. В середине 19 века врачи носили стетоскопы на шляпах.
Доктор Дебейки изучил и потом описал длиннейшую и волнующую историю изучения и врачевания человеческого сердца и системы кровообращения. Системы, созданные столь гениально, что за ней чудится божественный дизайн. Хирург Джон Окснер, который участвует в нашей передаче, был учеником Майкла Дебейки. Доктор Окснер, каким он был учителем?
As a teacher, stern. Very stern.
Строгим. Ужасно строгим. Перед тем, как я начал у него стажироваться в Хьюстоне в 1956 году, меня пригласили на ланч два хирурга, ученики моего отца и коллеги Дебейки, чтобы дать мне три полезных совета. Первый – забудь, что он тоже был учеником твоего отца и в детстве его оставляли за тобой присматривать. Больше он для тебя не Майк, а только доктор Дебейки. Второй совет – никогда не находи оправданий своим ошибкам или опозданиям, потому что они все равно не принимаются. И третий – никогда не перечь и не огрызайся. Я так рьяно следовал их советам, что однажды Дебейки спросил меня, «А вы умеете что-нибудь говорить, кроме «yes, sir» и «no, sir»?» И я сказал «no, sir». Доктор Дебейки был неизменно добр, даже нежен с пациентами, а со стажерами, с коллегами – настоящий цербер. Он не терпел ни малейшей неточности и, упаси Боже, небрежности. Он говорил, в медицине не бывает мелочей, и он вбил в меня эту истину. Но вы знаете, каким подарком он меня одарил? Он научил меня получать наслаждение от своей работы. Вот уж что он умел.
О своеобразной требовательности доктора Дебейки рассказывают и его сыновья Майк и Деннис.
Я приносил в конце школьного семестра одну четверку среди пятерок, и он говорил, а почему не все пятерки? Я приносил все пятерки, и он говорил, а почему не пятерки с плюсом? Папа, они не ставят плюсы. И он говорил, если бы заслужил, то поставили бы. Но в его требовательности не было ни сарказма, ни злости, и мы понимали, чего он хочет, чтобы мы делали лучшее из того, на что способны. Я вообще думаю, что главным его талантом было умение находить людей, лучших из лучших, и вдохновлять их на то, чтобы они делали лучшее из возможного.
Другой характерной чертой Дебейки был его трудоголизм на грани патологии. Он работал практически всегда. Сыновья рассказывают.
Он брал нас на ланч в свой клуб каждое воскресенье. Это было практически единственное время нашего общения. Мы обожали эти ланчи. Став постарше, я раз в неделю завтракал с ним прямо у него в офисе. Это было всегда между 6 и 7 часами утра. А в детстве я однажды попросил его прибавить мне карманных денег. И для этого встал в 4 часа утра, потому что в это время он брился.
Мать Майкла и Денниса была старшей медсестрой в Хьюстонской больнице, когда за ней начал ухаживать молодой хирург Дебейки. Она потом рассказывала сыновьям, что их отец покорил ее 2 вещами – своей фантастической преданностью пациентам и своим четким, понятным почерком. Дело в том, что неразборчивость записок, которые врачи часто оставляют медсестрам, причина ошибок и мучительных переживаний. Поэтому четкий почерк врача – подарок медсестрам. Вот уж действительно, в медицине не бывает мелочей. Что касается преданности доктора Дебейки своим пациентам, то тут тоже есть интересный поворот. Об этом один из директоров экзаменационной коллегии кардиохирургов доктор Гай.
Благодаря своим операциям доктор Дебейки стал известен во всем мире. Он лечил и консультировал президентов Кеннеди, Джонсона и Никсона, президента Ельцина, шаха Ирана, Марлен Дитрих и так далее и тому подобное. И будучи замечательным дипломатом, он получал от благодарных пациентов деньги на поистине монументальные медицинские мероприятия. Это он фактически создал систему медицинского обслуживания для ветеранов войны.
Такие деньги, какие пошли на создание Национальной медицинской библиотеки Конгресса, мог достать только один человек – доктор Дебейки. Он перестал практиковать лет в 80 и после этого еще сделал массу полезных дел. Он никогда не был заинтересован в собственном обогащении и славе.
Сердечно-сосудистые заболевания как причина смертей все еще держат первое место в мире. Но смертность от них в Америке за 40 лет с 1963 по 2003 год снизилась вдвое. Кардиология и кардиохирургия сделали и делают гигантские шаги. Появились новые методы лечения сосудов без операций на открытом сердце, ангиопластика, например. Операции стали делать, пользуясь телекамерами, с помощью роботов и даже роботов с дистанционным управлением. Словом, лет через 50 хирурги со скальпелями будут такими же героями прошлого, как капитаны парусников, мастерами исчезнувшего искусства. И одним из героев, вписавших свое имя в книгу медицинской славы, навсегда останется американский кардиохирург Майкл Дебейки. Доктор Дебейки умер 11 июля. Ему было 99 лет. А в 97 лет он перенес разработанную им самим операцию на аорте. После этого он шутил: «Я выжил чудом и исключительно для того, чтобы доказать спасительность своего изобретения».
Передачу памяти кардиолога доктора Майкла Дебейки подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагуина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового общественного мнения на вооруженный конфликт между Россией и Грузией обсуждаем с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называют ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство, специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».